Верховная Рада Украины восстановила независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП через неделю после того, как сама же их и лишила, переподчинив ведомство Генпрокуратуре. Ну а президент Зеленский весьма оперативно уже через 2 часа после голосования в Раде подписал соответствующий закон. Наступление на антикоррупционные органы Украины вызвало крупнейшие с начала российского вторжения протесты как в Киеве, так и в других городах Украины, а также резкую критику западных партнеров. Что это было, спросим у украинского политолога Игоря Рейтеровича и аналитика Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреса Умланда. Добрый день.
Добрый.
Добрый.
Игорь, повторю свой вопрос. Что это было? Кто стоял за наступлением на НАБУ и САП? И почему украинский парламент отыграл назад всего через неделю после спешного принятия закона ограничительного?
Давайте я начну, наверное, со второй половины. Отыграл он назад, потому что была очень жесткая реакция со стороны граждан Украины. Впервые во времена полномасштабного российского вторжения очень много людей в разных городах вышли на улицу. Это был абсолютно спокойный, толерантный протест. Кстати, не персонифицированный. Он больше был направлен касательно вообще самой идеи ликвидировать независимость НАБУ и САП, этих антикоррупционных органов. Ну и направлен против того, что ликвидация этой независимости создала бы для Украины очень большие проблемы в контексте европейской интеграции. Ну, для понимания, когда подписывалось соглашение про ассоциацию, вопросы НАБУ и САП там были вынесены с привязкой к получению, например, безвизового режима. И поэтому ограничение их возможностей, ну, делать то, что они делают, то есть бороться с топ-коррупцией, вызвало, ну, очень такой жесткий отпор и ответ со стороны граждан Украины. Социологические опросы, кстати, свидетельствуют, что подавляющее большинство граждан поддержали эту идею и готовы тоже были бы в случае необходимости к подобным мирным протестам присоединиться. А кто за этим всем стоит? Ну, смотрите, давайте будем делать, как делали древние римляне, которые говорили: ищи, кому выгодно. Выгода в данном случае, очевидно, была для офиса генерального прокурора, поскольку генеральный прокурор получал полный контроль над действиями НАБУ и САП. Он мог начинать закрывать дела, назначать, увольнять прокуроров, ну и решать касательно подследственности тех или других дел и передавать их в другие правоохранительные органы. А поскольку генеральный прокурор является политической фигурой, он
назначается президентом, насколько я понимаю.
Он подает кандидатуру генерального прокурора. Президент подает в парламент. Парламент его утверждает, и парламент же имеет право по поданию президента, например, его с этой должности снять. Но понятно, что в той системе, которая сейчас функционирует, генеральный прокурор — это, условно говоря, человек президента. По крайней мере, это 4-й генеральный прокурор за времена президентства Зеленского. И все эти прокуроры, ну, были людьми, которых выбирал президент, которых рекомендовал президент, которые как бы отчитывались, наверное, непосредственно там по некоторым вопросам перед президентом. Поэтому эта история, по большому счету, наверное, была спровоцирована попыткой офиса президента как-то взять больше контроль над антикоррупционными органами. И когда пошла очень жесткая реакция со стороны граждан, и к этому приложилась потом не менее жесткая реакция со стороны некоторых европейских институций, которые просто прямо указали на нарушение Украиной своих обязательств, пошел очень быстрый откат и попытка теперь переложить ответственность, например, там на народных депутатов, потому что, ну, финально голосовали они. То есть формально это как бы так, но все прекрасно понимали, откуда взялись эти правки, как эти правки вносились в тот закон и кто собирал голоса под голосование 22 июля. 31 числа сегодня произошла просто там диаметрально противоположная история. Президент подал уже правильный законопроект, тоже договорились о голосовании, плюс подключилась оппозиция, поэтому даже конституционным большинством проголосовали за возобновление независимости НАБУ и САП.
А что, собственно, стало триггером для власти или для президента Зеленского вообще, чтобы инициировать это наступление на НАБУ и вызвать такой скандал, вызвать недовольство украинского общества, которое вышло, как вы отметили, на улицы, и вызвать, собственно, резкую критику западных партнеров?
Ну, смотрите, есть как бы материалы, которые готовили украинские журналисты. Они считают, и они наводят определенные факты, что власть могла триггернуть история с тем, что НАБУ подобралась очень близко к некоторым людям, которые являются представителями высшего уровня власти.
Вы имеете в виду Алексея Чернышева?
Смотрите, не только Алексея Чернышева, потому что Алексей Чернышев — это история, которая имеет место быть. Да, то есть это история, которая реальна. То есть ему действительно вручили подозрение. Там была какая-то странная эпопея с его возвращением либо невозвращением в Украину. Но он приехал, пошел к следователям, было потом судебное заседание. Он еще был в статусе министра и вице-премьер-министра. Я хочу сказать, что в истории Украины вообще вот после 2014 года это чиновник самого высокого уровня, потому что это еще вице-премьер. Да? То есть это фактически человек, который заместитель премьер-министра, кроме того, что он еще и министр национального единства на тот момент был. Но эта история всем известна, понимаете? То есть плюс там, я думаю, еще можно добавить минимум 11 дел по разным свидетельствам, которые открыты против народных депутатов, которые также являются представителями «Слуги народа». Но это менее такая важная история. Ну и говорят, что, возможно, там могли бы фигурировать еще какие-то люди, которые, ну не то что относятся там к окружению Зеленского, они не являются политическими фигурами, например, да? То есть они не имеют каких-то там должностей и постов, но могут быть у них какие-то экономические связи, и поскольку очень близко к ним подошли с точки зрения каких-то там проектов, возможно, или какого-то незаконного участия там в тендерах и так далее, это могло вызвать такое недовольство среди там власти, среди офиса президента. Но мне кажется, здесь история более просто глобальна в том плане, что объективно, это, кстати, не только в Украине, я думаю, в любой стране, власть, конечно, бы хотела такие органы держать под своим контролем. Это объективное желание, хотя оно противоречит действующему законодательству. И вот здесь решили, видимо, воспользоваться различными, скажем так, моментами и это сделать. Но ничего не получилось. Это на самом деле очень хорошо, потому что гражданское общество здесь отреагировало, и причем отреагировало так, как в офисе президента вообще не ожидали и близко не ожидали.
Мы с вами еще поговорим об этом, об ожиданиях и об уроках, которые извлекли украинские власти из этой истории. Андрес, президент Зеленский не мог не предвидеть реакцию западных партнеров в это критически важное для Украины время. Почему, как вы считаете, он все же пошел на этот шаг. В Вашингтоне сменились приоритеты, в Киеве теперь сложилось впечатление, что теперь можно, что, грубо говоря, у НАБУ больше нет американской крыши.
Я бы этот контекст бы немного по-другому сформулировал, а именно, что вообще с начала крупномасштабной войны 22 года идет централизация власти и такая концентрация власти на президентском офисе и разные сферы украинской общественной жизни, госуправления, они подвергаются так называемой секьюритизации. То есть все вопросы обсуждаются в параметрах безопасности. И, ну, это можно, например, можно было наблюдать с первых дней крупномасштабной войны, когда объединились телеканалы в один большой телеканал, круглосуточный телемарафон. Это касалось местного самоуправления, это касалось многих разных сфер украинской общественной жизни во время войны, которые по-другому функционируют. И это, собственно, не особенность Украины, это скорее обычный процесс, который, ну, происходит вот в состоянии войны, в чрезвычайном положении. И тут, я думаю, просто эта история с этими СНАБУ и САП, она как бы была вот в потоке этой вот централизации, концентрации власти, и поэтому, я думаю, и Зеленский, может быть, ожидал, что это будет приниматься как украинским обществом, так и западными партнерами, как, ну, что-то связанное с войной и с этой секьюритизацией общественной жизни.
То есть он не ожидал такой острой реакции западных партнеров?
Я так подозреваю, что нет, потому что сейчас это, конечно, в целом такая, я бы сказал, позорная история с этим принятием сначала одного закона, потом противоположного закона. Это вот раздражение, которое это вызвало в там, Европейском Союзе, Международном валютном фонде и так далее. И это, я думаю, останется для Зеленского большим, так сказать, пятном на его президентстве. И когда будут выборы, я думаю, этот эпизод ему припомнят. Ну и я удивился, когда это случилось, и мне даже показалось, что ему там что-то подсунули. Может быть, это даже был какой-то деструктивный какой-то импульс там изначально во всем этом, потому что это было настолько очевидно, что это не пройдет. Я удивился, что все это случилось. С другой стороны, надо сказать, что, конечно, вот это официальное оправдание о российских там агентах и инфильтрации этих органов, это, мне кажется, в чем-то оправдано, потому что мы все время слышим о том, что в разных украинских органах и государственных учреждениях всех вот вылавливаются эти агенты, поэтому это не можно просто это игнорировать, вот эту официальную версию, почему это все делалось. И опять же, я бы хотел тут сказать, что такого рода вещи, они происходят, как правило, в странах, которые подвергаются войной, в которых чрезвычайное положение, которые вот проводят вот так называемую секьюритизацию своего государства и своего общества. Поэтому это дурной какой-то эпизод был, но в чем-то он был и природный, потому что, ну вот, так государства себя так ведут во время войны. Они видят все, что вокруг происходит, под углом безопасности. И тут, конечно, те люди, которые принимали это решение или которые придумали всю эту историю, они просто не совсем поняли весь комплекс этой ситуации, в частности того, что этот вопрос борьбы с коррупцией тесно связан с поддержкой западных стран, Европейского Союза, с интеграцией Украины в Европейский Союз и так далее. Поэтому это была, конечно, огромная ошибка со стороны президентской администрации.
Игорь, я не могу не спросить вас о том, что только что упомянул Андреас, а именно тот аргумент, который приводил и президент Зеленский, что якобы некоторые пророссийские или российские кроты или шпионы просочились в эти антикоррупционные органы. Насколько серьезно этот аргумент был воспринят обществом?
Ну, смотрите, общество восприняло этот аргумент, с одной стороны, с пониманием, потому что действительно в любой организации могут быть люди, которые там сотрудничают в какой-то степени, например, с страной-агрессором. Их, конечно, сейчас гораздо меньше, чем раньше, но Россия десятилетиями пыталась таких людей инфильтрировать, так сказать, во все органы, которые были в Украине. И служба безопасности Украины, ну, как по мне, старалась представить достаточные аргументы по поводу задержания там одного из детективов НАБУ, приводили какие-то свидетельства его там сотрудничества и так далее. Но общество абсолютно не восприняло историю о том, что единичный случай, потому что других случаев нету. И даже если представить, что этот человек действовал не один, а у него была какая-то группа, это там буквально пару человек на орган, в котором работают сотни, если там не тысячи людей.
Кого вы имеете в виду, если можно уточнить?
Я имею в виду НАБУ, потому что там же речь шла о чем? О том, что задержали детектива НАБУ, который был одним из руководителей какого-то там регионального отдела, и вот его как бы обвинили по состоянию на сегодня в сотрудничестве с Российской Федерацией. И, соответственно, как бы президент вот приводил этот пример как необходимость вот изменения закона о НАБУ и САП. Но обществу эта идея не зашла по одной простой причине. Это единичный случай. По единичному случаю мы не можем делать выводы касательно пророссийскости либо непророссийскости какого-либо другого органа. Я просто напомню, что в начале полномасштабной войны российским агентом оказался первый заместитель главы СБУ. На тот момент, конечно, не Малюк был руководителем СБУ, а был другой, Баканов, кстати, там, ну, друг детства президента Зеленского. Но вот его первый заместитель оказался агентом Российской Федерации, он был задержан и сейчас пребывает, ну, под арестом, да. Поэтому в этом плане никто же не делает вывод, что СБУ там это какая-то пророссийская организация. И тут точно такая же ситуация. Поскольку обществу было мало, видимо, вот подобных доказательств, все прекрасно поняли, что это как раз такая вот, знаете, своеобразная дымовая завеса. И, кстати, попытка, наверное, какого-то ключевого аргумента для западных наших партнеров, что, смотрите, это не попытка взять под контроль антикоррупционные органы, это борьба, значит, с российскими агентами. Но не зашло. То есть в таком формате это не восприняли граждане Украины, параллельно с этим признавая абсолютное право СБУ заниматься тем, чем оно занимается. Здесь вопросов как бы нету. Но политически этот фактор пытались раскрутить, но он не зашел. Общество его не восприняло.
Кроме вот этих событий вокруг НАБУ и САП, мы видели, как разворачивалось резонансное дело и разворачивается антикоррупционного активиста Шабунина. Это все звенья одной цепи? Это сигнал определенным неудобным, возможно, для власти людям? Если да, он может сработать теперь, несмотря на отзывы этого решения? Эти органы, эти люди, они будут ослаблены или, наоборот, станут сильнее, зубастее?
Смотрите, я не вижу, что с институциональной точки зрения они каким-то образом ослаблены. Это не так. Они согласились с законопроектом, который сегодня был проголосован. Там специалисты с этой сферы сказали, что действительно там нет каких-то проблем для ихнего функционирования. Закон уже завтра вступает в силу, ну, то есть с 1 августа. И, в принципе, они могут продолжать свою деятельность. Более того, они получили колоссальный кредит доверия от общества, потому что общество, я еще раз повторюсь, никто не выходил конкретно за НАБУ и САП. Выходили за принцип, за определенные, скажем так, ценности, которые которые важны в Украине, там, верховенство права, система сдерживания и противовесов каких-то, да, то, что существовало, и понимание того факта, что у нас есть органы политически неподконтрольные, которые могут, в принципе, привлечь к ответственности топ-чиновников, если они будут заниматься какими-то коррупционными там действиями. Поэтому этот кредит доверия теперь надо каким-то образом, ну, реализовывать. А я, кстати, напомню, что до вот этих всех событий уровень недоверия к НАБУ составлял 62%. То есть граждане не сильно были довольны прям их деятельностью, но теперь они вот дополнительный стимул получили. И я очень бы хотел верить, что они этим стимулом правильно воспользуются. Что касается Шабунина, да, вот эта история действительно, это, мне кажется, какие-то звенья одной цепи и попытка, ну, где-то, возможно, повлиять на некоторых антикоррупционных там активистов, надавить на них, устроить какие-то там политические, не знаю, частично преследования. Хотя история конкретно по нему, она имеет свою специфику. Понимаете? И специфика эта связана с тем, что он является военнослужащим, и у людей, некоторых людей, скажем так, которые тоже в этой сфере крутятся, у них возникали определенные вопросы с 22 года, а как он умудряется совмещать службу в вооруженных силах Украины и при этом очень-очень активную публичную, скажем так, деятельность. С другой стороны, то, что к этому вернулись почему-то в 25 году, а не в 22, когда это было известно, конечно, указывает на некий политический подтекст и желание, ну, где-то, наверное, приостановить какие-то там разоблачения, либо заявления, которые регулярно достаточно делают подобные антикоррупционные активисты.
Андреас, ЕС, как мы знаем, через слив средств массовой информации по дипломатическим каналам пригрозил полной остановкой финансирования до возвращения независимости антикоррупционным органам. Мы знаем, что президент Зеленский говорил с Фридрихом Мерцем, что президент Макрон и федеральный канцлер обсуждали вопрос Украины. Что после этой истории могут сделать в европейских столицах, чтобы действительно усилить органы по борьбе с коррупцией в Украине и не допустить повторения этой истории?
Вот эта поддержка, она всегда была большая для этих органов. Это, как Игорь правильно сказал, это было связано еще с безвизовым режимом, и я думаю, это будет продолжаться. Надо тоже сказать, что тут в чем-то, конечно, европейские страны лукавят, потому что такого рода органы в других европейских странах, в членах Европейского Союза нет такого рода. Специализированные органы и...
Может, нет такой масштабной проблемы коррупции?
Ну да, да. Ну, хотя там можно тоже поспорить, особенно касательно некоторых стран, и там коррупция, она другая. Ну и сейчас, мне кажется, и возникла такая проблема с этой всей конструкцией, что вот создание вот таких именно независимых от центра институтов, это как бы институты для мирного времени. Это хорошо еще было до 22 года. Тогда, конечно, тоже уже была война на Донбассе, но это была другого рода война, другого масштаба. И, как я уже сказал, в военные времена во всех государствах проходит подобная централизация управления и секьюритизация разных областей общественной жизни, как это сейчас и происходит в Украине. И в чем-то это такое исключение, что эти антикоррупционные органы, они сейчас опять независимые, они не подвергаются центральному контролю. И это хорошо, но это особенность. И такого рода органы не существуют в других странах, хотя тоже в некоторых есть высокая коррупция. Тут еще я бы хотел сказать, что в целом, конечно, вопрос до сих пор бы остался, если бы вот эта новая конструкция после предыдущего закона осталась бы, был бы эффект всего этого действительно, что борьба против коррупции бы снижалась. Да? Я в этом не уверен, потому что, ну, коррупция, она в военные времена, она имеет другое значение, чем в мирные времена, и само государство имеет, сам центр имеет свой интерес для того, чтобы подавлять эту коррупцию, и толерантность населения коррупции ниже, чем это еще было в мирные времена. И вообще есть в политологии такое понимание, что не только государство делает войны, но и войны делает государство. То есть, как правило, военное положение и участие в военных действиях, это как раз приводит к тому, что государства становятся более эффективными, менее коррумпированными. И что-то наподобие этого мы тоже можем наблюдать в Украине, что с скорее борьба против коррупции, она стала более жесткой и более эффективной. Военное время и тоже толерантность, если по опросам посмотреть, украинцев относительно взяток снизилось в военное время, потому что ставки совершенно другие. Поэтому, я думаю, европейские страны, конечно, правильно делают, что это все поддерживает, но мне кажется, то, что тут есть и такая излишняя паника.
Но они же не просто наблюдатели. Мы видим рост популизма в Европе и рост настроения в отдельных обществах и даже тех голосов, которые открыто выступают против любой помощи Украине, говорят, что это просто разворовывается. Да. Разве вот то, что произошло сейчас на наших глазах, как писали некоторые газеты, спектакль в двух актах, не усилил эти голоса?
Да, увы, это так. Хотя, мне кажется, это неоправданно. Конечно, коррупция продолжает существовать, она имеет место в Украине, она остается проблемой, но в целом мое наблюдение такое, что она снизилась и что толерантность к коррупции снизилась. А вот это вот, скажем, эта дискуссия вокруг вот этого эпизода и ранних эпизодов каких-то, она, мне кажется, преувеличена, потому что коррупция есть во всех государствах, и, конечно, для этих популистов это просто инструмент.
Но не всем европейцы помогают так активно, и не всем западные партнеры отправляют многомиллиардную помощь. Вопрос, наверное, в этом, зависимости Украины от западной помощи.
Да, но смотрите, скажем, когда Ирак в 90-м году аннексировал Кувейт, Кувейт далеко не был демократией, да, это было, в общем-то, совершенно по западным стандартам государство, которое не заслуживает, как бы, по западным меркам поддержку, но тем не менее собралась коалиция, которая тогда через год освободила Кувейт от иракской аннексии и оккупации. То есть Европа тут поддерживает Украину по своим причинам, это не благотворительность со стороны Европейского Союза, он имеет свои интересы в военной поддержке Украины. Поэтому, мне кажется, связь, эта вся дискуссия, она немножко преувеличена, потому что да, это была ошибка Зеленского, но в целом, конечно, Украина на постсоветском пространстве остается относительно прогрессивной страной, и в том числе она и двигалась в последние годы в правильном направлении, что касалось борьбы против коррупции.
И это является одним из требований вступления и интеграции в ЕС. Такое обязательство украинские власти приняли на себя. Игорь, я хочу вас спросить, какое влияние на власти возымел тот спонтанный уличный протест, который вывел на улицы очень многих людей неравнодушных? Какой, на ваш взгляд, власти вынесли для себя урок, если вынесли какой-то?
Мне кажется, это был ключевой вообще фактор, который повлиял на власть и заставил ее изменить свои подходы к этому вопросу. Даже не столько давление со стороны там европейских институций, а именно реакция граждан. Потому что граждане очень четко показали, что они имеют определенные ценности и принципы, и они готовы их отстаивать. Я еще раз подчеркну, тут вопрос не столько в НАБУ и САП, вопрос вообще как бы вот в всей системе и в том, как эта система функционирует. И поскольку в офисе президента вообще не просчитали такой возможности и думали, что среди лета, несмотря на войну, многих людей не будет. Это все просто пройдет в виде какого-то, знаете, протеста в социальных сетях, когда там тысячи людей вышли на улицу, причем очень много молодых людей. Это показательная история. Они реально были растеряны и не знали, как на это реагировать. И мне кажется, что даже Европа, посмотрев на это, сделала выводы о том, что в Украине как бы все нормально, граждане правильно реагируют. Мы тоже активно включимся и где-то со своей стороны надавим частично там на Зеленского и заставим как бы эту всю историю переиграть. Но ключевым, конечно, был протест. То есть это такая история, которая, вот я точно знаю, она многих людей, которые там работают во власти, она их просто шокировала. То есть они были шокированы, как так вот это горизонтально, причем организованная история. То есть там не было никаких лидеров, там не было практически политиков. Многие, кто призывал туда выходить, прямо писали, просим политиков не приходить. То есть не приходите туда. Это абсолютно беспартийная история. Это история про цивилизационный выбор. И поэтому это как бы очень существенно повлияло. Зеленский в конце концов прямо написал, что я считаю правильным прислушиваться к мнению народа. Народ показал, что он думает по этому поводу, поэтому мы изменим эту историю и сделаем все как бы по-другому.
Я процитирую, действительно, президент Украины сегодня заметил, что, цитата, очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению, и Украина является демократией, точно никаких сомнений. Вот это была цитата президента.
Разумеется, там единственное, правильно было бы сказать, что даже не государство, а президент прислушивается, потому что это все было по инициативе президента, как первая, так и вторая история, но меня реакция, например, порадовала, потому что, знаете, есть такое выражение тоже с политологии, с управления, что систему характеризует не столько ошибка, сколько реакция на эту ошибку. Вот в данном конкретном случае эта реакция, она была абсолютно правильной. То есть, ну, по-другому там нельзя было себе представить, как это произойдет, хотя сомнения, конечно, какие-то были, но в результате все сделали так, как должны были сделать.
Андреас, и последний вопрос у меня к вам. Президент Украины говорил также, что чиновники незамедлительно также проинформируют партнеров Украины об этом законе. Это была цитата. То есть, по сути, он отдельно подчеркнул партнеров Украины. Он смог восстановить этим шагом репутационный ущерб, который был нанесен ему? И он сегодня удобный, надежный партнер для Запада?
Да, я думаю, что все-таки для западных партнеров это был такой немножко раздражающий эпизод, но в целом незначительный эпизод. Зеленский в целом и дальше будет представлять Украину, и популярность, я думаю, у него останется за пределами Украины, и он как бы отождествляется сейчас Украиной. И тоже его реакция, как Игорь правильно сказал, она была адекватной, и тем, что это все так быстро произошло, я думаю, этим и будет исчерпан этот эпизод для внешних отношений Украины. Что касается, я не знаю, насколько там Игорь или другие обозреватели со мной согласны, я думаю, для внутренней репутации Зеленского это все-таки будет большой минус, и это, я думаю, подорвало у многих, которые за него голосовали, доверие к нему, и когда будут выборы следующие после окончания войны, я думаю, этот эпизод, если он опять будет выдвигаться, будет для него проблемой, и вот это пятно у него останется. Я думаю, для западных дипломатов, политиков, это все-таки останется позади, и скорее всего, это даже в чем-то, вот эти демонстрации, они еще раз подчеркнули там живучесть украинской демократии, украинского гражданского общества, и то, что тоже власть реагировала вот на этот сигнал из общества так быстро, это тоже в чем-то даже позитивный такой аспект всего этого.
Спасибо. Я напомню слушателям, что с нами были украинский политолог Игорь Рейтерович и аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд. Обсуждали мы, что стояло за наступлением на антикоррупционные органы Украины, почему президент Владимир Зеленский решил отыграть назад.